Ну, что если те же самые слепые зоны, которые когда-то привели к краху величайшей империи древнего мира, вот прямо сейчас зашиты в системы, от которых зависит вся наша повседневная жизнь?
Ого, это звучит как завязка для фильма «Катастрофы».
Да-да, но это реальность. Вообще, обычно, когда возникает какой-то кризис, очень хочется верить, что проблему можно легко идентифицировать.
Угу.
Это как, ну, с медицинским диагнозом. Человек ломает руку, смотрит на рентгеновский снимок, видит там четкую белую линию перелома, и все становится кристально ясно. Проблема локализована.
Точно, и это невероятно успокаивает. Человеческому мозгу просто жизненно необходимо, чтобы хаос был как-то категоризирован. Ну, сломано, значит, чиним.
Ага.
Угроза понятна, выстраиваем защиту. Это такая базовая бинарная логика выживания.
Но когда мы погружаемся в механику того, как целые цивилизации веками цепляются за иллюзию стабильности, этот, ну, воображаемый рентгеновский аппарат просто ломается на куски.
Да, системные ошибки ни на снимках не видны.
Именно. И в сегодняшнем глубоком погружении мы исследуем феномен доверия к нестабильным системам, будь то политика, безграничное богатство или даже законы природы. Мы опираемся на детальный разбор текстов Древнего Ближнего Востока.
Угу, очень глубоких текстов.
Да, конкретно на геополитический анализ из 19 по 21 главу книги пророка Исаии. Этот анализ провел доктор Джон Освальд, и через него мы попробуем понять одну вещь. Почему человечество раз за разом наступает на одни и те же грабли?
Хороший вопрос.
Ведь эти древние кризисы — это, ну, не просто какая-то пыльная история из учебников. Это пугающе точное зеркало для нашего времени. Давайте это разберем.
Если мы свяжем это с общей картиной, то увидим ландшафт, переполненный абсолютной паникой.
Угу.
Можно представить себе Ближний Восток того времени. Ассирийская империя действует просто как безжалостный каток, стирая с лица земли целое государство.
Буквально перемалывая их.
Да-да, Северное царство Израиля уже уничтожено. Маленькая Иудея понимает, что она следующая в этом списке на уничтожение. И вот в состоянии такого экзистенциального ужаса куда обращается взгляд общества?
Ну, наверное, к тому, что кажется нерушимым.
Естественно, к самой стабильной, самой монументальной структуре в известном мире – к Египту.
И знаете, легко понять, почему Египет казался им эталоном безопасности. Это была цивилизация с просто непревзойденным комплексом Бога. В буквальном смысле слова.
О да, богов там хватало на каждый случай жизни.
Да, там был бог абсолютно для каждого аспекта реальности. Вот если, скажем, в современном индуизме насчитывается неисчислимое множество божеств, то древние египтяне шли с ними, ну, ноздрю в ноздрю.
Угу.
Религия пронизывала все, и это создавало иллюзию полного контроля над миром.
Плюс ко всему невероятная древность. Для соседних народов Египет был такой нерушимой константой. Только вдумайтесь, когда Авраам и Сара, основатели нации, прибыли в Египет, великие пирамиды уже простояли там 800 лет.
Вау, 8 веков.
8 веков. То есть они смотрели на них так же, как современные туристы смотрят на древние руины.
Ничего себе.
Да, и на фоне вот этой каменной вечности любые ассирийские угрозы казались, ну, просто временными неудобствами.
800 лет стабильности. Это звучит как какой-то идеальный инвестиционный портфель, который никогда не прогорает.
Ага, именно так.
И тем не менее Исаия заявляет немыслимое. Эта монументальная система рухнет изнутри. Он говорит о гражданской войне, о том, что их древние идолы задрожат. И ведь если копнуть глубже, религия была лишь фасадом.
Да, только надстройкой.
Настоящей опорой, фундаментом их самоуверенности – была география. Вернее, Нил.
Безусловно. Нил — это кровеносная система, не имеющая аналогов. Последние несколько сотен миль река течет вообще без единого притока, что делает ее разливы математически предсказуемыми.
То есть они могли планировать все как по часам?
Именно. Вода поднималась в одно и то же время, год за годом, превращая пустыню в самую плодородную землю на планете. Можно было стоять одной ногой в мертвом песке, а другой, ну, в зеленом пшеничном поле.
Фантастика.
Эта предсказуемость породила немыслимое богатство. Египетское зерно кормило целые империи. Знаменитый Александрийский флот обеспечивал продовольствием Рим. Помните корабль с зерном, на котором плыл апостол Павел?
Да-да-да.
Это оттуда. вся геополитическая игра вокруг Клеопатры и Марка Антония, по сути, во многом сводилась к контролю над египетским хлебом.
И вот тут пророк бьет в самую болевую точку. Он утверждает, что Нил пересохнет. И дело здесь даже не в буквально экологической катастрофе. Суть, ну, в психологии зависимости.
Абсолютно согласна.
Это поразительно напоминает нашу современную слепую веру в инфраструктуру. Мы ожидаем, что энергосистема мегаполиса будет работать всегда. Когда надвигается аномальный супершторм, никто до последней секунды не верит, что розетки останутся мертвыми.
Угу. Мы думаем, что контролируем стихию.
Да, мы предполагаем, что энергосистема будет работать всегда, точно так же, как они предполагали, что Нил всегда будет разливаться. Но что происходит, когда природа дает сбой? Наступает паралич?
И этот паралич неизбежен, потому что опора исключительно на материальное изобилие и природные циклы – это ставка на хаос, замаскированный под порядок. Человеку свойственно переносить чувство безопасности с самого себя на ресурсы вокруг. Но природа, какой бы цикличной и надежной она ни казалась, всегда может подвести. Когда главный ресурс иссякает, обнажается критическая хрупкость всей социальной структуры.
Хорошо, допустим, природа ненадежный партнер. Религия тоже может оказаться просто, ну, набором утешительных ритуалов. Но ведь остается человеческий гений.
Интеллект вы имеете в виду?
Да, интеллект, дипломатия, хитроумные альянсы. Египетский двор славился своей мудростью. Самые ранние трактаты о дворцовом этикете родом именно оттуда. Например, советы о том, что не стоит садиться рядом с царем за столом.
Да, чтобы выжить вблизи власти и не быть раздавленным ею.
Точно. Это сложнейшая многоуровневая система выживания. Разве политический прагматизм не является лучшей защитой от кризиса?
В краткосрочной перспективе возможно. Но в масштабе цивилизации эта сугубо прагматичная мудрость оказывается концептуальным тупиком.
Почему же?
Потому что языческое мировоззрение воспринимает время как замкнутый круг. Это бесконечная смена сезонов, рождение, рост, увядание, смерть и снова по кругу.
То есть как колесо?
Да. И в такой парадигме нет высшей цели. Смысл существования сводится к простой адаптации. Задолго до появления теории эволюции эта идея уже доминировала, выживая тот, кто лучше приспособился к текущему циклу, без какого-либо понимания конечной точки назначения.
А тексты Исаии предлагают совершенно революционную для того времени идею – линейное время.
Угу.
История не просто вращается, она куда-то движется. Там в тексте более 5 раз повторяется рефрен «в тот день». Завтрашний день – это не просто повторение вчерашнего. Есть начало, есть процесс и есть кульминация. И в рамках этого вектора даже заклятые враги, такие как Египет, в конечном итоге воззовут к Богу и построят жертвенник.
Линейное время меняет сами правила игры. Если у истории есть финал, значит, есть тот, кто держит в руках сценарий. И это явно не цари и не министры.
Логично.
Вывод из текста напрашивается сам собой. Уважать политических лидеров нужно. Это необходимо для порядка. Но полагаться на них, как на спасителей, нельзя.
Подождите, если источник утверждает, что доверие к политическим лидерам обрекает их на провал, не делает ли это вообще любую политическую стратегию бессмысленной? Или суть просто в том, чтобы не возлагать на них надежды мессианского масштаба? Зачем тогда вообще дипломатия?
Это поднимает важный вопрос, и ответ кроется как раз в масштабе ожиданий.
Так.
Речь не о том, чтобы отказаться от дипломатии или управления. Речь о том, чтобы не ждать от политиков спасения. Когда общество требует от правителя обеспечить абсолютную, вечную безопасность, оно возлагает на него невыполнимую миссию.
И это неизбежно приведет к разочарованию.
Да, к провалу лидера и глубокому цинизму самого общества. Стратегия полезна для решения текущих проблем, но она не спасет от системного коллапса.
И вот как донести эту мысль до людей, которые отчаянно хотят верить, что очередной дипломатический договор спасет их от гибели? Очевидно, что интеллектуальные дебаты здесь бессильны. И вот здесь начинается самое интересное.
О, да, переход к радикальным мерам.
Да, происходит переход от слов к шокирующему визуальному ряду. В 20 главе Исаия получает приказ стать живой метафорой разрушения. Он ходит по улицам нагим, ну, вероятно, в набедренной повязке, лишенный верхних одежд и босым. И недель, не неделю, 3 года.
Да-да. Чтобы осознать радикальность этого шага, нужно вспомнить исторический контекст. Правитель филистинского города Ашдод поднимает восстание против Ассирии.
Угу.
Восстание, естественно, захлебывается, и царь бежит в Египет за убежищем. И что делает Египет, этот оплот стабильности?
Сдает его.
Как только ассирийцы грозят им пальцем, они тут же выдают беглеца. Моментально. Доверять Египту нельзя, они предадут.
Идеальный урок реальной политики. А реакция пророка? Ну, если бы кто-то сделал это сегодня, его бы либо арестовали, либо он стал бы вирусным в соцсетях. Получается, Бог использовал древний аналог шок-маркетинга, чтобы пробиться сквозь геополитический шум.
Именно. Сообщение было настолько важным, что требовало радикального привлечения внимания. Исайя стал визуальным примером того, как ассирийцы поведут египтян в плен раздетыми и босыми.
Жестко. Кстати, в источнике упоминается Езекии, которому вообще повелели готовить еду на коровьем навозе для похожей цели.
Да, пророкам часто приходилось несладко. И почему именно Исайя согласился на такое публичное унижение? Потому что он был доступен для Бога и ставил послушание выше собственной гордости.
Это требует невероятной внутренней свободы. Но география древнего кризиса не ограничивается Египтом. Тексты делают резкий поворот и обращают взгляд на восток, к Вавилону. К империи, которая по уровню богатства затмевала все. И начинается этот блок, 21 глава, с фразы «пустыня у моря». Это звучит как какая-то насмешка.
Это и есть едкий сарказм. Вавилон был центром морской торговли, мегаполисом на Персидском заливе.
Угу. Роскошь, поток золота, но вердикт звучит так. Вся их роскошь в итоге окажется бесплодной пустыней. Вавилон атакует Елам, то есть Персия и Мидия.
Да, но самое глубокое потрясение вызывает не сам факт атаки. Здесь мы сталкиваемся с чем-то совершенно ломающим стереотипы. В стихах 3 и 4 описывается падение Вавилона, и текст использует образы невероятной физической боли, как у женщины в родах.
Да, очень сильный образ. И анализ источника показывает, что это боль не просто самих вавилонян. Эта боль отражает разбитое сердце самого Бога, из-за необходимости наказывать Вавилон.
Угу.
Это совершенно контринтуитивно. Обычно мы представляем божество завоевателя торжествующим, а здесь тот, кто наказывает, сам убит горем. Это как родитель, который наказывает ребенка и сам при этом плачет. Разве это не переворачивает древние представления о гневных божествах?
Что здесь поистине захватывает, так это сложность божественного правосудия и эмпатии. Это было немыслимо для язычников. Справедливость не означает жестокости. Правосудие свершается, но этот процесс сопровождается божественным состраданием.
А на контрасте с этим состраданием мы видим пир Валтасара. В то время как враги у ворот, второй человек в государстве закатывает грандиозную вечеринку.
Да, пьет из сосудов иудейского храма.
Абсолютная самоуверенность. И видит руку на стене. И умирает в ту же ночь. Величайшая империя рассыпается просто в прах.
А в тексте мы видим дозорного на башне. Он всматривается и видит беженцев на верблюдах и ослах. Звучит крик «Пал Вавилон!»
Мурашки по коже.
И здесь важно понять, к кому обращено это послание. К изгнанникам. Текст называет их обмолоченными и провеянными.
Это очень жестокий сельскохозяйственный образ. Изгнанники прошли через настоящую мясорубку.
Да-да, и послание к ним звучит так. Не ассимилируйтесь, сохраняйте свою веру. Да, вы прошли через обмолот, но империя рухнет. И именно благодаря таким текстам иудеи были готовы вернуться домой, когда Кир Персидский освободил их.
Глядя на то, как точно сбывались эти предсказания, возникает естественный вопрос. А для чего вообще нужны пророчества? Это что, магический хрустальный шар?
О, это самое опасное заблуждение. Источник ясно говорит, предсказательные пророчества, как у Даниила или в Откровении, даны не для составления расписаний будущего.
То есть никаких графиков конца света?
Никаких. Упоминаются люди, которые 70 лет безуспешно предсказывали конец света, вычисляя даты. Или те, кто ошибочно принял мирный договор Египта и Израиля за исполнение 19 главы Исаии.
Ошиблись.
Да. Попытка использовать тексты как точный навигатор ведет к провалу.
Составление таких пророческих расписаний похоже на попытку собрать пазл, когда у тебя нет коробки с итоговой картинкой. Судя по всему, нам и не положено знать заранее, как сойдутся детали. Но когда они складываются, становится ясно, что картина была задумана с самого начала.
Блестящая аналогия. У пророчеств две истинные цели. Первая – жить с уверенностью, зная, что будущее в руках Бога, даже если детали неизвестны.
Угу.
И вторая, когда пророчество сбывается, обретать твердую уверенность. Упоминается рождественский гимн «Сторож, расскажи нам о ночи», основанный на этом тексте. Он об ожидании света, о доверии к процессу, а не о контроле над будущим.
Так что же все это значит? Подводя итог нашему глубокому погружению, мы видим, что человеческие системы, будь то природа, богатство или политика, всегда дают сбой. История имеет вектор и цель. И в период кризисов крайне важно сохранять свою идентичность, подобно тем самым обмолоченным изгнанникам.
Да, не растворяться в иллюзиях стабильности.
И это оставляет нас с одной очень глубокой мыслью. В современном мире мы одержимы алгоритмами. Мы доверяем программам, предсказывающим погоду, биржевые котировки, поведение избирателей.
Пытаемся обрести ту самую безопасность?
Да, безопасность, которую древние искали в разливах Нила. Остается лишь один вопрос для размышления. Если целые цивилизации рушились, опираясь на свою непогрешимую мудрость и стабильные законы природы, то какие слепые зоны зашиты в наших современных алгоритмах, которым мы сегодня доверяем абсолютно все?